Итак, мы продолжаем развивать тему вайшнавских отношений. У меня скопилось много материала. Я наткнулся на семинар Бхакти Тирхи с вами. 64 принципа устройства вайшнавской общины, сформулированные Шилой Бхактисиддхантой Сарасвати. Насколько я понимаю, для вас сейчас эта тема очень интересна. Какими должны быть отношения между вайшнавами. И это очень хорошо. Поэтому на протяжении ряда лекций мы будем разбираться в этом вопросе. Я надеюсь, что благодаря этому наши отношения во многом качественно улучшатся и будут развиваться все больше и больше. В каждом обществе имеются критерии, соответственно которым строится жизнь людей. Эти критерии нужны для того, чтобы каждый человек знал, чего ждать от других и как определять успех или, напротив, неудачу. Невозможно было благополучно влиться в общину и жить в ней, не проводя постоянную инвентаризацию своих ценностей. Мы нечасто испытываем желание подвергнуть оценке самих себя. Однако такая оценка происходит естественно и сама собой, когда мы вступаем в более качественное общение. Мы хотим сосредоточиться на качественных взаимоотношениях, особенно на взаимоотношениях между преданными Господа, поскольку стремимся максимально развить в себе способность углублять свою преданность. Преданное служение – это наука. И как в любом научном процессе, если мы не следуем предписаниям, то рискуем не только не достичь желаемого, но и причинить кому-нибудь вред. Если же мы следуем научным предписаниям очень внимательно и с полным тщанием, то в конце концов достигнем наилучшего результата. Довольно часто преданные даже избегают друг друга, поскольку общение вынуждает их смотреть на себя со стороны. Некоторым кажется, что гораздо спокойнее просто не общаться ни с кем. Но ведь цель наших усилий отнюдь не покой. Мы стремимся к самоосознанию, а процесс этот разворачивается далеко не всегда спокойно. Спокойно можно жить в невежестве. Спокойно можно жить, отвернувшись от всех. Спокойно можно жить, избегая решения проблем, ведя замкнутый и закрытый образ жизни. Но общение с людьми – это всегда настоящий вызов, потому что именно в общении проверяется наш истинный уровень самоосознания. Те, с кем мы общаемся, дают нам возможность как бы посмотреть на себя в зеркало, получить более ясное понимание своих сильных и слабых сторон. Это отражение позволяет нам заглянуть внутрь себя и точнее оценить собственную квалификацию в преданном служении. Взаимоотношения – это не какая-то факультативная часть процесса предания себя. Они есть все. Мы не йоги, мы не жаждем мистических сил. Мы также не карма-канди, которых интересует только корыстная деятельность. Мы пытаемся отдать свое сердце. Чтобы вернуться в обитель Кришны, мы должны стать подобны ей. Обитатели духовного мира постоянно погружены в качественные взаимоотношения. Они на самом высоком уровне взаимодействуют с Богом. Такие качества можно постепенно развить через общение и служение. Многие преданные внешне как будто бы занимаются служением. Но если глубокого качества преданности и любви в них нет, это не приведет к духовному долголетию. Не углубив свое понимание и опыт, они будут продолжать преданное служение чисто механически. Преданное служение в кавычках. Каждый из нас состоит в личных взаимоотношениях с Кришной. И у каждого есть личные взаимоотношения с духовным учителем. Однако правильное отношение с гуру можно развить, только имея правильное отношение с преданными Господа. Если у нас все хорошо в ежедневном общении с преданными, тогда и отношения с гуру будут подлинными и глубокими. Если у нас нет здоровых взаимоотношений, то и наше отношение к гуру не пойдет дальше поклонения герою. Это будет лишь еще одним проявлением сентиментализма и даже фанатизма. Но мы не хотим таких сентиментальных отношений с духовным учителем и преданными. Мы стремимся сосредоточиться на качестве и цели взаимоотношений. Взаимоотношения между гуру и учеником – это самое важное. Нам не обрести ясного понимания любви к Богу, если мы не нашли своего места в определенной авторитетной системе и практике, которые даны самим Богом. Если бы можно было развить сознание Кришны без помощи других, зачем бы тогда Кришна постоянно посылал к нам своих различных представителей и учителей? Если мы пытаемся преуспеть на духовном пути в одиночку, значит, мы занимаемся в основном спекуляциями и домыслами. К концу жизни мы придем разочарованными, не достигнув успеха. Махараджа Юдхиштхира подтверждает эту истину в Махабхарате, Вана Парва 313-117. Просто изучая веды, которые весьма разнообразны, человек не сможет найти правильный путь, на котором познаются принципы религии. Драгоценная истина религиозных принципов скрыта в сердце безупречной, осознавшей себя личности. Следовательно, как и подтверждается шастрами, человек должен принять путь развития, указанный махаджанами. Любовь к Богу спрятана в сердцах чистых преданных, и мы, следуя по пути, указанному этими чистыми преданными, сможем также войти в духовную культуру. У нас есть чудесная возможность настроиться на истинную цель жизни, чудесная возможность прекратить взаимоотношения, основанные на вожделении, и узнать, к чему ведет истинная любовь. Если мы хотим понять настроение духовного мира, нам нужно развивать здоровые взаимоотношения и строить здоровые общины с теми, кто окружает нас сейчас. Господь устраивает так, чтобы духовные идеалы проявились в этом мире и снабжает нас примерами для подражания. Мы получаем возможность услышать вечно свободных душ, которые приходят в этот мир неузнанными, чтобы собственным примером учить нас исполнять преданное служение. Так мы уподобляемся им и входим в духовное царство. Знаменем всех преданных является санкиртана. Совместное пение святых имен Господа – это личная и соборная мольба Кришне о милости, защите, благословении и служении. Господь Чайтанья постоянно устраивал совместное пение, показывая нам могущество взывания к имени Бога в обществе вайшнавов. Мы можем создать сильные общины, собираясь вместе, чтобы прославить Верховного Господа. Неверные взаимоотношения и незначительность нашего продвижения в развитии преданности часто коренятся в эгоцентризме и независимости. Даже вступая в общину, мы склонны использовать ее для собственной выгоды. Мы ищем, что получить от нее. Во многих и многих случаях люди, приходя в общество преданных, стремятся не поделиться чем-то или дать что-то другим, а извлечь какую-то выгоду для себя. Это псевдообщина, потому что при таком подходе не возникает истинных взаимоотношений. Невозможно развить сколько-нибудь глубокие отношения, если мы сконцентрированы большей частью на самосохранении или накоплении материальных благ. Прекратив считать наслаждающимися себя, мы видим, что единственным наслаждающимся является Кришна. Поняв это, мы яснее осознаем и собственное положение, и положение окружающих. Есть четыре принципа, которые могут помочь преданным научиться искать любовь и строить более здоровые общины. Эти принципы могут помочь преданным впитать культуру бхакти. Первое. Принимайте каждого, с кем вы встречаетесь, так, как если бы успех вашей духовной жизни зависел от качества взаимоотношений с этим человеком. Если мы сможем действовать в этом настроении, тогда любое общение станет для нас волшебным шансом усилить свою духовную жизнь и расширить свое служение. Второе. Смотрите на любой конфликт прежде всего как на результат собственной ошибки. Если мы заботимся о человеке и видим, как ему больно, у нас немедленно возникает желание найти какой-то выход, изменить себя. Мы смотрим на себя и со смирением спрашиваем, что я могу сделать? Отлично, когда один из участников ситуации достаточно силен, чтобы думать так. Я не собираюсь сражаться по этому поводу и не дам воли своему ложному эго. Я хочу увидеть, что я мог бы сделать в будущем или что могу сделать сейчас, чтобы развить в нашей общине и в нашем служении более сильное чувство преданности. Если нам удается формировать такое умонастроение, мы можем иногда заметить, где мы сами неправы. Может быть, мы заметим, что как-то неправильно выразились. И знание об этом позволит нам по-другому действовать в аналогичных ситуациях в будущем. Кроме того, мы сможем понять, что могли бы прежде всего избежать возникновения конфликта. Третье. Подумайте о человеке, которого вы любите больше всех, и стремитесь общаться с каждым, сохраняя ту же интенсивность любви. Порой в своем материалистическом сознании мы не можем даже просто понять, что такое любовь. Мы не способны к чистой любви до тех пор, пока не освободимся от чувственного наслаждения и материального тела, поскольку чистая любовь принадлежит только душе. Но чтобы составить себе хотя бы некоторое представление об этой любви, мы можем подумать о человеке, которого мы любим больше всех, и распространить эту любовь на всех остальных. Представьте, что в комнату входит человек, которого вы очень любите. Как вы будете действовать, что подумаете, что почувствуете, что вы предпримете? А теперь распространите это поведение на всех, с кем встречаетесь. Четвертое. Осознайте, что люди, окружающие вас сейчас, вполне возможно станут теми, в чьем обществе вам придется встретить свою смерть. Случайностей не бывает. Кришна контролирует все. Мы знаем, что в любой момент можем покинуть это тело. И часто мы имеем все шансы покинуть тело в обществе преданных, составляющих наше окружение. От того, что вырабатывается в нашем сознании сейчас, зависит то, что произойдет, когда душа будет готова уйти. Поэтому нам следует относиться к своему окружению очень серьезно и стараться найти способы, как можно сильнее развить бхакти. Вайшнавы хотят помочь другим, не создавая хаоса. Если помочь нельзя, они стремятся хотя бы не разрушить. Те, кто действительно заботится о людях, стараются подвести их к решению проблем путем любви. Научиться быть терпимым – одна из главных обязанностей преданных, потому что нашу общину можно сравнить с больницей. В больнице множество людей собираются под одной крышей, чтобы исцелиться, и каждый принимает назначенное ему лечение. Там всегда царит некоторый хаос, поскольку у каждого своя болезнь, и каждый принимает свои лекарства, чтобы исцелиться. Более того, существует риск, что заразные болезни могут распространиться на других пациентов. Преданные иногда теряют веру, а это заразная болезнь, и она может перейти на других преданных. И наоборот, когда у преданного есть сильная вера, она тоже переходит на других, заражает их. Всем, что есть у нас в сознании, мы неизбежно делимся со своим окружением. Нет в материальном мире такой вещи, как нейтральное общение. Мы или даем, или принимаем. Нам нужно быть терпеливыми, и терпение нам способен даровать только Бог. Его невозможно выработать искусственно. Если мы действительно просим Кришну, чтобы Он даровал нам его, оно придет. Если человек развивает терпение без молитвы, однажды он сорвется, и все, что он получит, будет просто психическое расстройство. Пять вещей невозможно обрести механически, но именно они дают возможность прийти к победе. Это праведность, понимание вед, видение все в истинном свете, удача и терпение. Есть признак, по которому можно отличить преданного от непреданного. И тот, и другой могут совершать очень странные и сомнительные поступки. Тот и другой падают, но преданный, падая, поднимается и идет дальше. Это значит, что у него есть масса дурных качеств, но есть и терпение, дарованное ему Кришной. Поэтому и оценивать преданного надо не потому, как и куда он падает, а потому, встает он или нет. И наше главное служение другим преданным – это помогать им вставать. А это значит, что поднявшись, он должен сразу попасть в наши объятия. Если мы поставим в центр Кришну, то сможем ощутить сильнейшее чувство единения со всеми, с кем нам довелось общаться, несмотря на различия между нами. Отворачиваясь от собственных эгоистических тенденций, тревог и проблем, мы ищем способы помочь друг другу в совместном служении. В конце концов, мы начинаем дополнять друг друга. Если мы объединимся, имея одну цель в сознании Кришны, мы сможем создавать сильные и могущественные общины. Самый надежный способ достижения цели в вайшнавской общине – это видеть всю нашу деятельность как подношение Кришне. Мойщик посуды, например, может думать: «это посуда Кришны». Подметая полы, проводя арати, наряжая божеств, расписывая храм, преданные могут рассматривать свое служение как подношение Кришне. В храмах, где есть сильное и эффективное настроение преданности, сосредоточенное на божествах, присутствует и хорошее сознание садху и гуру. Это, в свою очередь, создает среди преданных сильное чувство локтя, когда каждый преданный совершает свое служение как подношение божествам. Он может лучше оценить служение других преданных, каждый из которых также сосредоточен на божествах. Такой тип взаимоотношений приводит нас к культуре духовного мира. В духовном мире все происходит исключительно ради удовольствия Бога. Следовательно, там существует невероятное единство в разнообразии, поскольку каждый погружен в сознание Кришны. Мы все могли бы улучшить себя в этом отношении. Божества – это одна из самых мощных наших связей с духовным миром. Это очень сокровенный аспект сознания Кришны. И великая наука о том, как давать любовь Богу и получать любовь от Него. Она дает нам возможность высвободиться из оков безличной концепции и побуждает нас отвергнуть собственную немощь и безответственность. Мы должны сосредоточиться, осознавая, что все, что мы делаем, может быть осмыслено как служение Кришне. Замечательное произведение его милости Нитянанды Рамы Прабу, президента храма Искон в Владивостоке. Он часто совершает пуджу в храме, и по его словам, это история о милости Шиши Нитая Сачи Суты, божеств, живущих в Владивостокском храме. Рассказ от лица божества, называется «Ожидание». Стучит. Сейчас зайдет. Всякий раз, когда он стучит, я хочу спросить, кто там? Но если я спрошу, он очень удивится. Он не ждет, что я его спрошу. Потому я и не спрашиваю. А он стучит по привычке. Постучался и не заходит. Моет пальцы, которые макнул в тарелку с моим супом. И не идет. Уже опаздывает. Нужно будет ему часы дать. А то он ориентируется по солнцу. И в пасмурные дни сильно опаздывает. Он думает, что когда он опаздывает, то ничего страшного не происходит. Он уверен, что мне все равно, день на земле или день на Брамалоке. Поэтому часом позже, часом раньше, в принципе, большой разницы нет. Вот он и не идет с моим обедом. Хотя сам не скрывает, что его любимый стих, который мы еще с Арджуной обсуждали, о том, как важно соблюдать режим еды, сна, отдыха и работы. Особенно ему нравится соблюдение режима сна и еды. Он их очень строго соблюдает, свой сон и еду. А вот про мой обед иногда забывает. И сейчас уже опаздывает на час. Но я его все равно люблю. Хотя не просто ему сейчас, он все же старается. Иногда, правда, мечтает не о том, что надо. Просит что-то у меня. Жениться недавно просил. Счастье ищет. Глупенький. Да если бы ты вспомнил хотя бы последнюю сотню своих прошлых жен и мужей, то уже давным-давно бы саньясу принял. Удивительно, как тебе это еще не надоело? Даже я устал. Ты же всякий раз так просил меня избавить тебя от всего этого, просил защитить, помочь. Я избавляю, защищаю, помогаю, а ты опять за старое. Все, хватит, мой дорогой. Теперь, когда ты рядом со мной носишь, точнее опаздываешь носить мой обед, я сам поведу тебя. Я больше не дам тебе глупости делать. А то мы с тобой так вечно кругами ходить будем. Я тебе помогу, я тебя не брошу. Хотя ты сам еще не знаешь, хочешь ты этого или не хочешь. Ты еще до конца не понял, есть ли я вообще. А если и есть, то ты сомневаешься, оставил я тебя или нет. Дурачок ты мой, я помнил тебя, когда ты усиками шевелил свои норки, когда икру метал вместе с другими селедками, и когда яйца высиживал индюшачьи. Ох, морока мне с тобой. Но ничего, ничего, я тебя не оставлю. Я про тебя никогда не забывал. А сейчас-то и тем более, когда ты ко мне каждый день стучишься и опаздываешь. Вот опять стучит. На этот раз заходит. Как всегда роняет хлеб. Поднимает, сдувает пыль и кладет на поднос. Точнее, в тарелку. С чем сегодня? Ага, с борщом. Через день они предлагают мне борщ. И жареную картошку с солеными огурцами. А я уже и привык. Я и к квасу привык. Они летом ставят квас из хлебных корок, старых хлебных корок. Замачивают, добавляют сахару для крепости, оставляют на неделю. Потом снимают перчатку и приносят мне с любовью и преданностью в граненом стакане. Итак, спутник мой, ты уже пришел. И что мне сейчас делать? Ой, куда же ты опять? Поставил поднос и молча ушел. В туалет? Ну что ж, я не против. Не терпеть же в самом деле. Сходи, конечно, а я не тороплюсь. Я тебя здесь подожду, на поднос посмотрю. А когда позволишь, я покушаю. Все, вернулся? Даже руки вымыл? Умница! Кто же немытыми руками мудрый делает? Интересно, какие мудры ты мне сегодня покажешь? Вчера такую загнул, какой я и не видел ни разу. Что ты там бормочешь? Обойдусь и без мудр. А что, обойдусь? Без мудр так без мудр. У нас ведь с тобой любовь. Начало, так сказать, Рагануги. Рагануга теперь очень бодна стала. Многие мне теперь в Рагануге признаются. После бхакти-шастр. Хватит, говорят, фанатичное соблюдение правил только портит отношения. Время отнимает. Никакой эмоциональной окраски. Вайтхи для неофитов. Поэтому и обращаться ко мне стали проще. Одна матаджи даже тхоти джинсовая сшила. На молдиях. И кепку с павлиним пером. Чтобы не отставал от жизни. А я что? Я не против. Когда я сюда собирался, я знал, что вы мне и тхоти джинсовые, и чадры спортивные шить будете. И огурцы соленые принесете. Итак, мой друг, ты уже мантры читаешь? Можно кушать? Знаешь, дружок, борщик холодный уже. А вместо ложки ты мне вилку положил. Ничего не страшно, я через край отопью. А теперь можешь идти. За посудой приходи чуть позже. Но не бойся, оставлю я тебе покушать, все не съем. Думаешь, я не понимаю, что вы не для меня одного готовите? Думаешь, я не знаю, что вы сами голодные? Потому-то я и оставляю для вас. Если только мне одному, я бы съел все. Ничего не оставил бы. А так ведь я же не один, я же в обществе живу. Потому я оставляю спутником своим вечным. А вот, кстати, и он, вечный спутник. Что, уже забираешь? Стой, стой, я еще квасу не попробовал. Эх, унес. Не успел я опять. Да разве за 5 минут успеешь? А молоко принесет, так я на него даже посмотреть не успеваю. Так и живу здесь. А что мне нравится? Кошка иногда зайдет, потрется, да и уйдет с миром. Таракан порой пробежит со всей семьей. А вот как раз и он, рыженький. Я как вспомню, как мы с ним там, дома, когда он еще не был таким, слеза наворачивается. Зачем ушел? Мы же каждый день телят, вместе, с пастбища, на иммуну, эх. А сейчас? Сейчас ты под плинтусом, света белого боишься. И зачем? Свободы захотел. Вот она, шестилапая свобода. Глупенький ты, глупенький. Но я тебя всегда любил больше, чем ты об этом знал. Поэтому мы с тобой скоро опять на иммуну, с телятами. Скушай крошку. Молодец. Беги, теперь беги. Тебе немного осталось. Многим немного осталось. Очень многим. Я уж сам жду не дождусь. Соскучился. Не хватает мне вас, ребята. Соскучился я по вашему смеху. Настоящему звонкому смеху. Когда вы здесь плачете, могу ли я там смеяться? Без вас. Ваши слезы, мои слезы. Поэтому пойдемте домой, ребята. Пойдемте домой. Я пришел за вами. Я без вас не уйду. Есть одна история. Во времена Аурангзеба божество Шри Кришны, Шри Говинду Деву отвезли в Джайпур. Тирану не нравилось соседство того, кого он считал своим соперником. Но Говинде Деву, повелителю Враджа, еще больше не нравилось соседство злобного тирана. Он хотел жить там, где его любят. В только что отстроенном Джайпуре Махараджа Джай Сингх I уступил ему свой дворец и стал править Джайпуром от имени Говинды. А Говинда Чаран Госвами был назначен им главным пуджари. Каждое утро перед Мангаларати Госвамиджи своим ключом открывал царские покои, первым входя в святая святых, где поселился веселый пастушок из Вриндавана. Все шло своим чередом, пока однажды утром Говинда Чаран не заметил, что одежда на божестве порвана и испачкана грязью. Говинда Дева, как всегда, проказливо улыбался и делал вид, что играет на флейте. Похоже было, что он где-то гулял этой ночью. Разумеется, дверь его апартаментов была заперта на ключ снаружи. Но на то он и вор, чтобы открывать любые запоры. Эта загадка так и осталась бы загадкой, если бы пуджари не решил, что обязан все знать о том, кому служит. Будучи великим вайшнавом, он вошел в транс и стал молить Шримати Радарани открыть ему тайну. «Лали, признайся мне, где вы гуляли сегодня ночью?» Милостивая госпожа не могла долго скрывать от Говинды Чарана эту тайну. Женщинам вообще трудно хранить секреты. Когда стемнело, Лала повел меня в сад. Ему захотелось отведать гранатов. Но стоило ему сорвать один гранат, как на шум прибежал сторож с палкой. Убегая, Лала порвал свою тхоти. Гранат оказался зеленым, но Лала все равно съел его. Выйдя из транса, Говинда Чаран посмотрел вокруг Симхасаны и с восторгом обнаружил недозрелые зерна граната, раскиданные повсюду. Говиндаджи улыбался. Говинда Чаран Госвами позвал садовника и спросил у него: «Вчера ночью кто-то приходил в твой сад за гранатами». Да, Махараджа, двое детей залезли в сад, но я погнался за ними с палкой и прогнал их. Похоже, что это были служанкины дети. На глазах Говинда Чарана выступили слезы. Знаешь ли ты, кто были эти дети? Знаешь ли ты, как тебе повезло? Сам Говинда же с Радхикой пришли к тебе в сад. Это за ними ты гнался вчера со своей палкой. Садовник не верил. Говиндаджи, Радхика. Если не веришь, посмотри, вокруг его симхасаны до сих пор разбросаны зерна незрелого граната, которого он украл из твоего сада. Садовник приходил к Говиндаджи каждое утро. Каждое утро он стоял перед алтарем и пел вместе с другими песни о Говинде. Каждое утро, не отрываясь, смотрел на загадочного, темноликого юношу, знаменитого похитителя сердец из Вриндавана. Увы, он забыл, а может быть, просто не знал о предостережении Рупы Госвами. Если дорог тебе этот мир с его радостями и горестями, не смотри на Говинду. Изогнувшись в трех местах, он стоит, улыбаясь у Кеши Гата. Его фигура залита ярким лунным светом. Губы его, как молодые побеги манго. Из бамбуковой флейты льются чудные звуки, а смеющиеся глаза его прекрасны, как лепестки лотоса. Если дорог тебе этот мир с друзьями, с родными и близкими, не смотри на Говинду, заклинаю тебя, не смотри на Говинду. Садовник каждый день смотрел на Говинду, а Говинда, лукаво улыбаясь, смотрел на него. Он жил для Говинды, дышал для Говинды, смеялся и трудился для Говинды. Для него он посадил в саду несколько гранатовых кустов и с нетерпением ждал, когда кусты эти начнут приносить плоды, и он сможет поднести спелые гранаты тому, кому они по праву принадлежат. Но сам Говинда не мог ждать, пока плоды созреют. Гранаты зреют слишком долго, а Говинда, как и все, кто избалован любовью, не может долго ждать. Когда садовник увидел незрелые зерна граната около симхасаны, Говиндаджи, волосы на его теле встали дыбом, и из глаз полились слезы. Он хотел что-то сказать, но не смог. Он сумел только произнести «Говинда! Говинда!» и лишился чувств. Когда спустя некоторое время он пришел в себя, он стал как в бреду, глотая слезы, говорить, обращаясь к Говинде. «Лала, ты пришел, но я тебя не узнал. Почему? Мне бы упасть перед тобой, приветствуя тебя, а я погнался за тобой с палкой. Мне бы вырвать из груди свое сердце и отдать тебе, а я пожалел одного граната. Мне бы с ликованием приветствовать тебя, а я осыпал тебя бранью. Эти гранаты я растил для тебя одного. Зачем тебе нужно было воровать их? Почему вместо ласковых слов ты захотел услышать мою брань? Почему?» Говинда все так же улыбался. Он как бы говорил бедному садовнику: «Неужели ты забыл, что я люблю воровать? Неужели ты не знаешь, что я люблю слушать, как меня ругают мои преданные? Брань вриндаванских пастушек для меня слаще, чем гимн и вет. Одно из самых знаменитых имен Кришны, которое он с гордостью носит – Маканчор. Маканчор значит воришка масла. Это значит, что когда наши сердца станут мягкими, как масло, он придет и сам украдет наше сердце. Обычным ворам не нравится, когда их называют вором. Но Кришна гордится своим прозвищем. И хотя гранаты в саду еще не дозрели, сердце бесхитростного садовника уже давно было готово к тому, чтобы Кришна его своровал. В Ведах говорится, стоит человеку услышать о Боге, как ему тут же начинает сопутствовать удача. Беседы об играх Господа освещают любое место. Все становится духовным там, где достаточно много и сильно прославляют Господа, напоминая людям о его милости и возвышенном положении. Это готовит нас к духовному миру. Она представляет собой один из аспектов духовной культуры. В обществе преданных царит деятельность весьма необычная, но очень мощная и сладостная. Проанализировав и поняв ее, мы можем отдать должное потрясающей глубине знания, которым оперирует эта философия, и то, как оно помогает нам обрести серьезное понимание запредельного духовного мира. Мы не благочестивы и не греховны, не образованы и не невежественны. Мы лишь несем на себе пыль со стоп Верховного Господа Шри Хари. И мантра, в которую нас посвятили, это «Киртания Сада Хари». Мы хотим выйти за пределы материальных качеств природы и подняться на уровень Шуда Сатвы, то есть на духовный уровень чистой благости. Шрила Бхактисиддханта говорит нам, как избавиться от всех материальных определений, которые мы навешиваем на себя. Мы должны просто нести на себе пыль со стоп Господа, постоянно повторяя Его имена. Если мы таким образом разовьем в себе подобающее смирение, то сможем постоянно воспевать Его славу. Не критикуйте других, старайтесь исправить себя. Что это означает? Значит ли это, что всем можно делать, что попало, без всяких ограничений? Значит ли это, что бы ни происходило, на все нужно смотреть сквозь пальцы? Значит ли это, что если мы пытаемся разобраться в какой-то ситуации, то мы ищем недостатки? Значит ли это, что духовный человек должен делать свое дело, сконцентрируясь на себе и не входя ни в какое взаимодействие с другими? Нет. Разумеется, мы должны разбираться, потому что хотим понять Писание. Мы стремимся применять их в своей жизни и хотим увидеть, как это делают другие люди. Одна из главных наших обязанностей в преданном служении – не впадать в маю. И это же одна из особых обязанностей руководителя. Чтобы не впасть в маю, человек должен очень внимательно следить за ситуацией и уделять достаточно времени возникающим проблемам или конфликтам. Однако вместо того, чтобы искать недостатки, нужно в каждой ситуации искать любовь, пытаться увидеть, как исправить положение и как лучше служить другим. Человек слишком сосредоточен на недостатках других, на самом деле старается принизить других, чтобы возвыситься самому. Таково умонастроение критикана. На самом деле, указывая на слабости и проблемы других, он лишь старается донести до всех, какой он замечательный. Мы не хотим искать недостатки, мы хотим найти любовь, чтобы попытаться помочь. Один из способов сохранять любовь в лишенном любви или провоцирующем окружении – это всегда интерпретировать поведение других как крик о любви. Если мы рассматриваем поведение другого как нападение, у нас появляется адекватное желание ответить на это нападение сопротивлением, защитить себя. Никто не может повредить вам, если вы сами не позволите нанести вам вред или привести вас в смятение. Однако человек, обладающий глубокой любовью, способен поддерживать такое сознание даже тогда, когда окружающие находятся в противоположном настроении. Такой человек понимает, что каждый ищет в конечном счете только любви. Например, если кто-то из наших знакомых завистлив, мы можем испытать желание выкинуть его из своей жизни. Но это не лучшее решение, потому что означает, что мы принимаем его зависть. Однако мы можем изменить положение, если примем зависть как крик о любви. Мы можем рассматривать ревность как крик о любви. Мы можем рассматривать гнев как крик о любви. Мы можем рассматривать страх как крик о любви. Когда человек проявляет такие чувства, мы можем рассматривать это либо негативно, либо позитивно. Мы можем думать, этот человек, который с виду кажется ревнивым или завистливым, на самом деле думает, что мне досталась любовь, которая не досталась ему. Ему кажется, что его бросили. Он смотрит на меня как на вора, который присваивает то, что должно принадлежать ему. В таких случаях мы можем попытаться увидеть, как помочь этому человеку, пополнить его запас любви. Когда кто-то злится на нас, мы будем рассматривать это как крик о любви. Они злятся, ибо что-то заставляет их думать, что их не любят и о них не заботятся. Можно просто рассматривать любое поведение как негативное, но можно и изменить его, если не поддаваться смятению и не позволять себя деморализировать. Сдвигая рамки своего сознания и интерпретируя ситуации по-другому, мы можем найти способы помочь другому человеку. Вместо того, чтобы мгновенно встать в оборонительную позицию, попытайтесь взглянуть на ситуацию в духе поиска любви. Постарайтесь определить, какого аспекта любви недостает, и какой аспект любви поможет человеку исцелиться. Что заставляет человека проявлять гнев, жадность, вожделение и зависть? Если вы это поймете, вы сможете помочь человеку. Помощь другому поможет вам уйти от его глупости, поскольку вы не позволите себе отвергнуть духовное сознание. Переход к духовному сознанию означает не философствование, не построение концепций. Это вопрос того, что мы делаем, как мы смотрим на мир и как мы на все это реагируем. Помните, что если на вас злятся и вы злитесь в ответ, в проигрыше оказываются все. Представьте себе драку двух мужчин. Так называемый победитель может хвастаться тем, что он задал перцу противнику, но у него у самого под глазом синяк, челюсть разбита, а одежда висит клочьями. Он, конечно, хвастается своей победой, но на самом деле оба понесли ущерб. Может быть, одному из них досталось меньше, чем другому, но в процессе драки пострадали оба. Если мы поддаемся настроению, обусловленному низким сознанием других, мы вредим сами себе, потому что позволяем им отвлекать нас от нашей реальной цели. Мы воспользовались своей энергией не по назначению, в то время как могли бы задействовать ее в позитивном ключе. Чистый преданный знает, что каждый является его духовным учителем, поэтому чистый преданный может быть Джагат-гуру. Утверждение Шрилы Бхакти Сиддханты звучит парадоксально. Чистый преданный смотрит на каждого, как на своего духовного учителя. И это делает его Джагат-гуру, духовным учителем всей Вселенной. Человек, недостаточно смиренный, чтобы учиться у каждого, не может быть настоящим гуру. А тот, у кого достаточно смирения для этого, не только гуру, но может действовать как Джагат-гуру. Гордый или эгоистичный человек думает, что он может учиться только у развитых преданных и принимать наставления только от старших. Некоторые преданные иногда даже говорят: «Вы не мой гуру, так что нечего давать мне наставления». Однако человек с подобным сознанием не серьезный преданный. Серьезный преданный учится постоянно. Почему? Потому что старается извлекать благо из каждого момента своей жизни, постоянно расти и развиваться. Мы можем учиться не только у нашего гуру, мы можем учиться у всех. Успешные преданные постоянно учатся, потому что рассматривают любое положение как возможность расти и развиваться. Неофиту тоже предоставляется немало возможностей развития, но он не может ими воспользоваться. Такие люди смотрят и не видят. Возможность есть, но они ее не видят. У них есть возможность слушать, но они все равно не слушают. Даже если Кришна придет к ним сам, они не смогут глубоко почтить его. Поэтому Шрила Бхактисиддханта говорит о положении Джагат-гуру, или высокоразвитого чистого преданного. Такой преданный знает, что каждый является его духовным учителем. Если человек не готов постоянно учиться, значит, он не слишком серьезен и не достиг высокого уровня развития. Если мы хотим идти путем истинного блага, нам нужно пренебречь всеми людскими мнениями и прислушиваться только к словам Вед. Часто нам далеко не безразлично, что думают, говорят или делают другие, а это сознание начинающего. Это означает, что нас слишком сильно заботит, как мы выглядим. Если наша жизнь есть миссия, нас не должно волновать, как мы выглядим. Мы естественным образом будем делать то, что нужно и правильно, да еще с всевозрастающей решимостью. Если что, мы будем готовы слушать все и вся, и использовать услышанное для собственного роста, поскольку каждый является нашим духовным учителем, даже наши враги. Если же мы пытаемся быть приятными для всех, то не доставим радости никому и придем к разочарованию. В конечном итоге мы ведь хотим доставить радость Кришне. Нам не интересны людские спекуляции. Мы хотим узнать, что предписывают Веды, а затем действовать соответственно, даже если в результате нас ждет бесславие. Если мы доставляем беспокойство ненормальным и греховным людям, это хорошо. Если у нас есть какая-то сила, мы, разумеется, будем беспокоить Майю. Если мы не причиняем Майе беспокойств, это означает, что мы не обладаем силой. Своей жизнью, речью и духовным знанием мы будем изгонять невежество. Нам следует желать всего, что благоприятно. В процессе предания себя Богу преданный должен принимать то, что благоприятно для исполнения преданного служения, и отвергать то, что неблагоприятно. Мы сами должны рассмотреть собственную жизнь и деятельность, чтобы определить, что благоприятно, а что нет. Для некоторых самая большая слабость – это привязанность к родственникам, которые не преданы Богу. По праздникам и в дни рождения такие преданные всегда вспоминают, как празднуют у них в семье, и ощущают острое желание принять участие в семейном мероприятии. В свой день рождения преданный думает: «Если бы я остался жить дома, сейчас мои родные принесли бы торт со свечами, дарили бы прекрасные подарки и говорили бы мне, какой я замечательный. А вместо этого я продаю на улице книги, и никто даже не знает, что сегодня у меня день рождения». Если у преданного есть такая проблема, то медитация на семью может в конце концов увести его с пути преданности. У каждого человека есть свои слабости. Один тоскует по старому другу или подруге, другой сокрушается о том, что мог бы достичь многого, если бы не повторял Хари Кришна 10 лет подряд. Может быть, написал бы диссертацию, получил бы ученую степень и стал бы профессором, и размышлял бы потом о всякой ерунде, или мог бы стать вруном политиком и делал бы левые деньги. Все эти привязанности и сожаления представляют собой препятствия на пути преданного служения. майя известны наши самые слабые места. И работает она, на удивление, эффективно. Стоит нам предпринять попытку сделаться серьезней, как майя тут же нападает на нас, как никогда раньше. Постепенно майя может увести этого человека с пути преданного служения. Однако, зная свои слабости, мы можем себя защитить. Мы можем укрепить те области, где, как мы догадываемся, на нас будет совершено нападение. Это как в боксе или в любом другом виде спорта. Противник будет стараться воспользоваться своим преимуществом и бить именно в слабое место. Обязанность майя состоит в том, чтобы следить, готовы ли мы к возвращению Кришне. Поэтому, проверяя наши слабые места, она судит о нашей готовности. Ну а мы пользуемся стратегией духовного воина. Мы честны. Если нам известны наши слабые места, мы должны направить на них свое особое внимание. В некоторых случаях нам придется избегать определенного окружения или старых знакомых, особенно в начале нашего пути. И, возможно, применять какие-то методы самозащиты, например, особый аскетизм. По мере укрепления нашей позиции в преданном служении мы сможем бывать в любом окружении и делиться с другими духовным знанием. Но в начале пути нам следует быть очень внимательными, потому что прежние привязанности еще очень сильны. Порой мы теряем преданных, даже тех, кто занимается таким служением, как распространение книг, поскольку они падают жертвой соблазна чувственного наслаждения, оказавшись на каком-нибудь концерте или встретив на улице старых знакомых. Духовный путь – это самое замечательное и важное, что должен делать человек. Каждый человек рожден для того, чтобы идти по духовному пути. Но не нужно думать, что духовный путь будет усыпан розами. Или он может быть усыпан розами, но у них всегда есть колючки. На духовном пути человек сталкивается с кризисом. Это очень важная вещь, потому что на духовном пути человек должен столкнуться с необходимостью преодолеть свои привязанности. Когда человек слышит, что ему нужно избавиться от привязанности, он чувствует страх, потому что у него нет опыта духовных привязанностей, но есть опыт материальных привязанностей, и с ними связано все самое хорошее в его жизни. Поэтому кризис неизбежен. Мы должны пройти через привязанности, чтобы избавиться от них. В этот момент мы понимаем, что мы не можем или не хотим от них избавляться. И мы начинаем оправдывать себя и говорить разные философские вещи. Мы начинаем искать другие духовные пути, где нам будут разрешать быть привязанными. Чтобы преодолеть этот кризис и перейти на духовный уровень, мы должны стать честными перед самими собой. Потому что первого, кого мы обманываем, это самих себя. В Гите мы видим Арджуну, который оправдывает все свои привязанности, но у него есть честность. Он ищет духовного решения своей проблемы, и мы также ищем духовного решения. И это самое важное, что мы можем делать. Мы должны научиться видеть проблемы в себе. Именно тогда отчаяние становится йогой. Через свою честность и бескомпромиссность мы разрешаем свои внутренние проблемы. Если мы постоянно помним, что майя подстерегает нас за каждым углом, постоянно ожидая возможности напасть, как только стража уснет, мы будем бодрствовать, и тогда она не сможет нанести нам ощутимого урона. Мы должны честно смотреть на самих себя и знать свои сильные и слабые места. Однако особое внимание нужно уделять именно слабостям, потому что нападение майи через них – это лишь вопрос времени. Если мы знаем, что кто-то собирается нас ударить, то сможем устоять, сосредоточившись и напрягая силы. Но если мы совершенно рассеяны, тогда и легкого толчка будет достаточно, чтобы сбить нас с ног. Учитель карате сказал ученику: «Бей по макеваре 300 ударов каждый день, и через 2 года ударом, который ты тренируешь ежедневно, ты убьешь быка». Учитель – это проводник знания. Он показывает путь, но идти по нему должен ученик. Если он не пойдет, то учитель для него бесполезен. Человек должен практиковать как можно лучше каждый день. Тогда у него что-нибудь получится. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Это будет довольно-таки долгий семинар по мотивам этого семинара.
Извиняюсь, вот у меня вопрос, да. А что, вот, какие составляющие бывают у вайшнавской общины? Ну, чисто организационный момент.
Организационный момент?
Да, чтобы вот эта община как бы состоялась.
Храм и община. Должен быть храм и община прихожан.
И там сколько человек тоже, я слышал, там бывает количество, да?
Дело не в количестве. Община – это общая цель. Удовлетворить Гуру и Кришну. Вот тогда это община. Своим служением, своим сотрудничеством в этом служении мы должны удовлетворить Гуру и Кришну. Тогда это община. Если же этого нет, то это просто, ну, сборище людей, которые непонятно что делают, которые еще пока не поняли.
А вот в общине многого. Обязательно должен быть Гуру или может не быть Гуру?
Прямо в самой общине, да, что ли? Но это не обязательно. Мы, конечно, видим, что есть очень успешные общины, в которых дикша-гуру присутствуют. Но гуру бывают разных разновидностей. Шикша, дикша, вартмана-прадаршика гуру. Да, есть очень успешные общины. Чаупати, Радханат с вами, Москва, Бхакти Вигьянага с вами, Венгрии, Шиварама с вами. Но ведь на все общины гуру не напасешься. Ну, в смысле, дикша гуру. Я слышал такие слова, что вот, только эти общины успешны. Но я с этим вообще крайне не согласен. Потому что медитация на Парамахамсу, на какого-то великого чистого вайшнава, который должен нас вести по жизни и быть рядом с нами, как Цой пел, а он придет и приведет за собой весну. Это умонастроение Гаудия Матха. Медитация просто на Парамахамсу, которая нас всех объединит и поведет в духовный мир. Искон – это совсем другое. Это медитация на сотрудничество. Есть Парамахамса рядом с нами постоянно или нет его, мы сотрудничаем между собой. И тогда мы будем успешны. Каждый должен стать гуру в своем роде, на своем уровне. Таков наказ Господа Чайтани, стань гуру. Просто есть разновидности гуру, вот и все. Есть чистые преданные, которые не являются дикша-гуру, инициирующими гуру, но при этом они шикша-гуру, очень мощные.
А вот, допустим, вот такой вот вопрос. Вот я слышал, говорят, что когда община, да, вот, допустим, если вот по индийскому посмотреть стандартов, вот мы как будто бы вот люди, которые далеки от индийской культуры, от ведической, да, ну, как будто бы по рождению, по месту рождения, по происхождению, там, по тому, что мы какой религии, какой мы стране, ну, кармически родились. А вот такое, если понятие, что вот, я где-то читал в одной книге, что вот, когда вот община, это значит, там люди должны быть, вот, иметь какие-то вот, посвящения от имени Гуру. Вот, когда, ну, то есть имена иметь. То есть какие-то там обязательства иметь.
Не, ну должны быть старшие преданные, конечно.
То есть тогда только это община. А вот мы тогда, получается, допустим, если вот Улан-Удэ собираемся, да, вот это получается, мы как являемся как действительно законной общиной или просто как собрание. Те, кто, ну, как будто как кружок, кто интересуется ведической культурой. Ну, вот если со стороны взгляда, вот, допустим, вот эта ведическая традиция.
Мы вообще не ведические люди. Мы последователи Господа Чайтани. Бхакти Викаша с вами, ученик Прабхупады, однажды, он такой жесткий махарадж, ну, прямо высказывается. Его разрекламировали, ведический гуру, все прочее. Он сказал этим преданным, которые это сделали: какой я ведический гуру? Я пес Прабхупады и все. Мой гуру Махарадж говорит, ну, я слышал, когда у него спрашивали, там, бороду отращивать, не отращивать, там, что-то в массе. Он сказал: я вообще не ведический человек. Я просто людям что-то говорю, пока они Хари Кришне начнут петь на семинаре, и все. Если вы скажете, что бороду надо отрастить, я отращу. Если не надо, то я без бороды похожу, мне нормально. Мы не ведические люди, понимаете? В том смысле, который вы вкладываете. Мы просто должны быть псы Прабхупады, как себя называли инквизиторы, святая инквизиция в Европе, доминиканис, псы Господа. Только они это использовали, ну, в плохом смысле слова, но мы псы Господа в хорошем смысле слова. Кантимала, что это такое? Ошейник. Ошейник собаки. В собаке я беру ее качество преданности. Ну, есть еще, конечно, там качества, которые благоприятны. Чинаки Пандит их перечисляют. Поэтому мы считаемся общиной вайшнавов, Международное общество знания Кришны, ИСКОН. Вот и все.
А вот, допустим, вот если вот тоже вопрос, вот я вот интересовался, вот, а какой вот каким родом деятельности ну, да, вот, может заниматься, вот, допустим, член ИСККОН, ну, допустим, мирянин, да, для того, чтобы вот это не оскверняло его вот, ну, духовное развитие. Потому что я слышал, что вот некоторые роды деятельности вот, являются очень большим препятствием вообще в духовном развитии.
Что вы имеете в виду?
Ну, вот, допустим, вот некоторые роды, допустим, работы, допустим, зарабатывали деньги, да? Ну, ради существования, или, допустим, чтобы поддерживать общину, что они могут являться нечистыми, ну, непринятыми.
Ну, буддийские деньги мы не принимаем. Один преданный однажды работал мясником. Он пришел, у него была семья, ее нужно было кормить, он работал мясником на рынке. Он говорил преданным, я сейчас пока не могу другую работу найти, но мне надо семью кормить. Он пришел к гуру, спросил, как он. Гуру сказал, нормально, просто ищи другую работу. Он был очень искренним преданным, он медитировал на распространение просада. И открыл несколько кафе. Стал очень таким процветающим предпринимателем. Но вначале он был мясником на рынке. Бывали дважды инициированные, которых просто карма так прижала, что чтобы поддерживать семью, они ящики с пивом разгружали в каком-то магазине. Другой преданный в Австралии или где, я не помню, был владельцем супермаркета. И он сказал Шиле Прабхупаде, что я пока вот не могу как бы, ну, там мясо убрать, алкоголь, никотин, потому что ну, тогда почти никто приходить не будет. Как мне вот быть? Прабхупада сказал, ну, пока оставь, ну, по мере возможности уменьшай, конечно, эти вещи. То есть время, место и обстоятельства. Вы должны просто честно зарабатывать на жизнь, чтобы это не сопровождалось каким-то насилием, обманом, махинациями и так далее. Можно же работать, при этом никого не убивать. Ну, можно такую работу найти, так ведь? Не мясником на рынке. Понимаете, да? Вы про работу же спрашивали?
Да. Ну вот как, какой род деятельности, допустим.
Честный труд. Который не связан с обманом, с убийством. Просто работайте, делайте то, что получается. Чем можете сейчас зарабатывать, поддерживать тело, жертвовать на миссию. И все. Может быть, со временем получишь что-то другое. На ваш взгляд, более лучшее. И для Кришны. Более лучшее. То есть вы сможете, может, больше зарабатывать. Или больше времени уделять служению. Все может быть. Пока мой гуру Махарадж говорит в таких ситуациях, пока просто честно зарабатывайте на жизнь как-то. Это не имеет большого значения, по большому счету. Правдивость – последняя нога религии. Нужно быть честными. А как именно, кто сейчас поддерживает тело, если это честный, нормальный труд? Сейчас не это имеет значения. Сейчас имеет значение духовная практика. Намаручи, Дживадая, Вайшнава, Сева. То есть мы должны улучшать свое воспевание, должны участвовать в проповеди, должны служить Вайшнаву. Вот это важно. А кто как может тело поддерживать? Ну, каждый как может старается. Понимаете, да? Вот и все. Не нарушайте законов государственных, божественных. И все. Я такие наставления слышу. Еще вопрос? А насчет устройства общины, то просто поясню. Два момента. Храм, в котором есть брамачари ашрам, брамачарини ашрам, все сосредоточено вокруг служения божествам. И вокруг храма община прихожан. То есть в храме брамачари, естественно, общины прихожан, грехасхи рулят. При этом они все сотрудничают в миссии. То есть нужно и то, и другое сделать. Большая работа предстоит. А какое количество, ну это от Господа Чайтаньи зависит. Потому что если идет проповедь, какой бы большой храм мы ни построили, всегда будет тесно. Нужно будет еще один где-то строить храм. Разбиваться потом на кучки, человек по 200, по 300. Ну, это в будущем, конечно, мечта поэта. Потому что большие сборища вайшнавов, они не очень эффективны, как мне Апрамьятма Прабху объяснял, когда я на эту тему ему вопросы задавал. Джая Шишипадам Риманта Гуру Сунду. Он говорил, ну вот представь, 5000 человек и какой-то праздник. Где готовить столько просада? И сколько времени его раздавать? Поэтому он сказал, что в дальнейшем, как он видит, намного эффективнее действовать вот по 200, по 300 человек ятры. Конечно, они тоже будут расти со временем. Ну, дальше почкался, как бхактиврикша на Махата, только уже ятры почкуются. Потому что, ну реально, ну представить, ну снять даже театр оперы и балетов, да? Потом просад грузовиками подвозить, КАМАЗами. Все должны это съесть, потом другие сесть, как на фестивале, все это помыть, опять раздавать. Ого! Это слишком много времени займет. Поэтому в дальнейшем, я думаю, Примятма Прабу очень эффективный способ предложил. 200-300 человек ятры. Говардхан Гопал Прабу мне говорил, что ятра больше 300 человек становится анархичной уже. Выходит из-под контроля, по большому счету. Ну, пока что вот с нашим уровнем сознания. Потому что на самом деле, вдумайтесь в выражение «международное общество сознания Кришны». Прабхупада нам дал этот термин не случайно. Общество – это организация, которая удовлетворяет все потребности человека. На работу, на садик детский для детей, на школу для детей, на лечение, санаторий, отдых и так далее и тому подобное. То есть мы общество пока еще не создали. Это предстоит сделать. У нас пока просто как бы центры добровольческие такие, проповедников. И все. До общества еще далеко. Просто мы в этом направлении должны медитировать и двигаться.
Ну, я там насчет этой рода деятельности еще почему спросил, вот, потому что я там вот некоторые книги там читал по развитию искон, по тому, как все это развивалось. Там вот я заметил, что ну, такой, ну не знаю, там слабый момент или не слабый, но вот, там очень многие люди, вот, допустим, это, даже если они работали, они потом оставляли свою род, работу и полностью вот это уходили, вот, ну как это монашество там. Жили только на то, что вот это распространяли книги, а вот то, что вот, допустим, какие-то работы с большими заработками, допустим, чтобы поддерживать общину, ну, как общество поддерживать, да, и это как все оставляли, и в глазах общества, неверующих людей, да, это они как будто бы падали. И некоторые люди дискредитировали самоучение. Как будто казалось, что человек туда приходит и наоборот все теряет.
Нет, это не дискредитация, Вишну. Это необходимый отрезок времени был, когда нужен был взрыв Харе Кришна по всему миру, как лесной пожар. А кто это, грехасхи что ли сделают? Которых дети на руках, работа и все прочее, которые привязаны к какому-то месту. Нужна была куча мощных брамачарий и саньяси, которые своими бритыми головами просто протаранят этот мир. И они это сделали. И потом большинство из них опять стало грехасхами, опять стали работать, поддерживать семью, дети появились и так далее и тому подобное. Просто тогда это было необходимо огромное количество отреченных людей, которые могут вот 24 часа в сутки служить. Потому что такой этап развития был начальный. Полностью погрузиться. Сейчас все уже маленько по-другому, поспокойнее. Тогда был уклон в гьяну, вот это отречение и так далее. Сейчас уже пошел такой уклон в карма. Ну не канду, конечно, в карма-йогу, скажем так. Когда уже грехасхи такие, заработки какие-то появились, благочестие растет, они могут зарабатывать, жертвовать, строить что-то, развивать. При этом в те времена вот этого погружения, что, мало построили что ли? 108 храмов построили по миру. Сколько сельхозхозяйственных общин и так далее. Потому что какая разница, грехасха или брамачари, если я служу Кришне, что он мне на миссию не даст денег? Мы видим, что наоборот денег было навалом. Сейчас столько денег нету. Понимаете, да, в чем дело? Потому что Кришна давал на проповедь. Прабхупада приехал с 40 рупиями. Через несколько лет у него было 40 миллиардов рупий. И он сказал, что влаживать в Кришну самое лучшее вложение. 9 нулей прибавил к тому, с чем я приехал в Америку. Проповедь давала очень много денег. Проповедь всегда дает очень много денег. Именно проповедь дает деньги. Потому что вот эти люди, даже те, которые деньги зарабатывают, говорите, большие грехасхи, да, они почему жертвуют-то? Потому что внутренняя проповедь идет хорошая, их вдохновляют на это. Брахмачари им служат, как дети. И они брахмачариев поддерживают, проповедь поддерживают, потому что они вдохновляются, видя преданное служение. Если проповеди нету, они зачем будут вообще жертвовать, кому, на что? Если они будут видеть, что это вообще непонятно, куда идет толстый, ленивый брахмачари, который ни одной книги не распространяет вообще за неделю, или какой-то там лидер-проповедник, который на себя тратит все, ему просто, может, на машине нравится ездить или еще что-то. Зачем он будет жертвовать? Он разочаруется и уйдет просто куда-то в другие проекты вкладывать деньги. Проектов много по всему миру. Но когда человек видит, что тут люди пытаются совершать преданное служение как можно искренне, как можно чище, он вдохновляется. Это бескорыстие, это же любовь на нашем уровне. Любовь, бескорыстное преданное служение вдохновляет любого искреннего человека, который сейчас, может быть, сам не может так активно служить, потому что он греха с хашами, но он может помогать, зная, что он такой же результат получает, если просто жертвует деньги на проповедь. Он такой же точный результат получает, как и проповедник. Также в духовный мир вернется, если всю жизнь помогает. Кришна Бхагавад-гите говорит, работай для меня, служа моему делу, ты достигнешь совершенства. Если не можешь погрузиться полностью в процесс, если не можешь постоянно думать обо мне, еще выше уровень бхава-бхакти. Ну, работай для меня. И при этом обещает, достигнешь совершенства. Бхагавад-гита. Поэтому каждый просто смотрит, что он может сделать для Кришны. Чем он может быть полезен в миссии Господа Чайтаньи. И делает это. По мере очищения сердца он делает все больше и больше. Потому что единственный способ прогресса в духовной жизни – это брать все больше и больше ответственности в миссии. Итак, мы все прогрессируем, как сказано в этом семинаре, дополняя друг друга. Если человек может большие деньги делать, конечно, зачем его сейчас картошку садить, чистить? Если он в это время может для миссии сделать там $10,000, к примеру, я говорю, конечно, пусть лучше там служит. Как один проповедник говорил про Иркутский храм. Говорит, почему все время кто-то моет этот коридор? Ну, в храме. Говорит, как коридор смерти в Шаолине, вот пока его не пройдешь с ведром и тряпкой, в храм не попадешь. Он говорит, ну человек ехал 3 часа там, например, откуда-то, да, из пригорода. Зачем его ставить сейчас мыть вот этот коридор? Его нужно сейчас послушать, пообщаться с кем-то, повоспевать на киртане и так далее и тому подобное. То есть мы смотрим время, место, обстоятельства. Мы не просто какие-то тупые такие солдафоны, что пока этот коридор не пройдешь. И он говорит, вот уже сияет этот коридор, вот единственное место в храме, которое вообще сияет. Это же все там его драят. А почему так-то? Служения много. И порой мы видим, что человек, он должен сейчас наоборот поесть духовной пищи, послушать, повоспевать, вкусить просада. Грехасха и так работал весь день и всю неделю. И он пришел просто вот поговорить с кем-то по душам, послушать кого-то. А бывает так, такой брахмачарий такой суровый выходит, мощный такой брахмачарий, смотрит так на грехас, как удав Каана, бандерлогов, и начинает проливать милость. Так, на кухню надо бачки мыть, туда надо, сюда надо. И грехасхи такие, ну ладно, хорошо. Проливальщик милости. Нет, брахмачари, они же дети для грехасхи, они служат своим родителям. Они приходят, эти грехасхи, они их усаживают, спрашивают, как дела, там, как-то проповедуют им слегка, что-то еще делают в служении им. И грехасхи вдохновляются. О, надо поддерживать этот храм. Не то, что он там кое-как пришел, вырвался наконец-то, а у него еще уровень сознания не такой, он еще не такой уж слуга квалифицированный, его сразу на эти бачки, на всю воскресную программу. Все уже поели, все уже уходят, он моет эти бачки. Понимаете, да, в чем дело? Нужно все правильно делать.
Если грехаска сам такой настроился грамотно, а какое-нибудь служение есть, тогда брамачарь говорит, конечно, если у вас есть такое желание, вот там бачки надо помыть. Я просто видел такие вещи. Мы должны правильно по-вайшнавски именно подойти, не ведически. Веды – это слишком разнообразные вещи. Сейчас нет варнашем и дармы. Сейчас мы практикуем именно то, что нам дал Шрила Прабхупада. Вайшнавизм пытаемся практиковать. Если мы его будем правильно практиковать, со временем мы сможем варнашему дарму, дайви варнашему дхарму установить. Но для этого нужна собственная большая земля. Ферма хотя бы, как минимум. Ну что, например, магазин – это локальное место, школа – это локальное место. Но не поеду я в магазин на другой конец города, понимаете, чтобы просто вот в вайшнавском магазине купить рис. К примеру, я говорю. И детей тоже, ну мало кто повезет вообще в другой конец города, если город большой тем более. Потому что это локальные вещи. И поэтому, когда у преданных появится своя земля, когда Кришна даст такую возможность через проповедь, мы получим все от Бога, чтобы дальше эту проповедь расширять, то тогда, конечно, можно будет вот эти вещи все осуществлять. Сейчас это центры добровольного участия в проповеди. То все. Перед нами еще куча дел. И все это через проповедь будет идти. Проповедь решает все проблемы. И духовные, и ментальные, психологические, и материальные в том числе. Именно там, где идет проповедь, там нет проблем каких-то с деньгами там, или еще чем-то. Но для этого преданные должны обучаться, как проповедовать-то правильно. Внутренняя проповедь важнее внешней. Мы должны именно вот эти моменты сейчас уяснять, вайшнавские взаимоотношения. Я еще не скоро собирался эту тему развивать в каких-то лекциях. Диана просто попросила, я у других преданных спросил, они тоже все кивнули, я подумал, ну, значит, время подошло просто. У меня какие-то другие задумки были, лекции. Но, как сказал мой наставник Шриджишну Прабу, я должен быть просто слугой преданных в лекторской деятельности в том числе. И так как у меня уже там материала довольно-таки много было, еще какой-то новый материал приходит, находишь просто... Уже работает ум в этом направлении. То просто я сейчас вот пытаюсь это раскрыть. Брать что-то из семинаров великих проповедников. Брать то, что вот сейчас конкретно к нашей ситуации больше всего подходит. Как-то дополнять это какими-то историями, еще чем-то. Словами других проповедников. Чтобы мы могли услышать об этом, обдумать, применить на практике и стать успешными. Что человек состоит из отношений. Стивен Кови, этот знаменитый на Западе человек, когда проводил свои семинары, он спрашивал, была у него такая тема, у тех, кто пришел на семинар, вот представьте, что вы через месяц умрете, что вы будете делать? И все говорили, что они будут отношения улучшать. Потому что это самое главное, это выходит на первый план. Я буду просить прощения, буду служить, отдавать и все прочее. Никто не говорил деньги зарабатывать, имущество покупать. Нет, никто, потому что это второстепенные вещи. Отношения – это самое главное. Так можно же жить в этом настроении всегда. Понимаете? Месяц или год, или десять. Какая разница?
Второй раз как бы слышу и что-то для себя не представляю. Говорили, какой-то проповедник, какой-то Махараш или Бумирал сказал, что при смерти, что я сожалею, что много принес беспокойства.
Бахсян Сарасвати Такур.
И сегодня тоже вопрос прозвучал, что если мы причиняем беспокойство при своей проповеди, ну как бы это нормально, я не до конца тогда ахимсу отправил. В смысле... где мы не должны все-таки причинять беспокойство, а где мы можем причинять, без последствий, я не знаю, как правильно.
Прабхупада описывает ахимсу непричинение вреда. Каким образом, Бхагавадгите? Если мы кого-то перестали убивать или бить, или что-то еще делать неприятно, это еще не значит, что мы следуем ахимсе. Потому что если мы им не проповедуем, не даем им духовное знание, они остаются в материальном мире и будут постоянно претерпевать рождение, старость, болезнь и смерть, и тройственные страдания, которые будут сопровождать это материальное существование. Поэтому это и есть причинение вреда, не давать людям процесс духовного развития, который позволит им вернуться в духовный мир. Но при этом, конечно, мы беспокоим. Ну что это за проповедь, которая никого не побеспокоила? Это тогда не проповедь. Проповедь всегда беспокоит материальный ум, всегда задевает ложь на эго. Особенно вайшнавская проповедь, если она в духе Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Шрилы Прабхупады, Гур-Говинды с вами. Это жесткое беспокойство для материалистов. Вот кшатри, да, кшатраяте. Спасает, защищает от боли. А каким образом-то он это делает? Если кто-то напал на кого-то, понятное дело, кшатри сразу заступается, жесткой рукой наводит суровый закон, дарму свою соблюдает. Но не это самое главное для кшатри. Кшатри защищает браманов, которые дают людям духовное знание. Вот этим в большей степени кшатри защищает от боли. Что поддерживает барманическую культуру, которая позволяет живым существам в человеческой форме жизни вернуться в духовный мир. Ну или, по крайней мере, получить мокшу освобождения. На какое-то время выйти за пределы рождения и смерти. Вот это настоящая ахимса, как Прабхупада описал. Давать людям духовное знание. Все остальное не является ахимсой в полном смысле этого слова. И при этом всегда проповедь беспокоит материалистов.
Ну, не знаю, откуда термин вообще пришел. Ну, в смысле, зачем? Ну, скажем, откуда вообще этот термин появился, не знаю. Почему попал?
Какой термин?
Ахимса.
Ну, это ведический термин.
Но там подразумевалось все равно беспокойство ума, в смысле, по любой причине, да? Это мы уже как бы, ну, скажем так, по-другому это понимаем, воспринимаем, так, я не знаю.
Вот смотрите.
Имеется в виду, откуда оно вообще пришло, этот принцип ахимсы?
Ну как, принцип...
Материалистов, в смысле, ну...
Почему от материалистов-то? Принцип ахимсы – это универсальный вселенский закон. Он подходит к любому. Потому что никто не хочет, чтобы к нему причинили насилие. Никто. Подойти у любого спросить, давайте я убьем, он скажет нет. Не надо, пожалуйста. Ну ладно, ногу отрежем. Нет, пожалуйста, не делайте это. Универсальный закон, который подходит ко всем. И именно с этого момента, почему вот говорится, четыре регулирующих принципа свободы, да? Что они дают? Они не имеют какого-то отношения к духовной практике. Это просто благость, сатва, религия. Но это позволяет человеку быть человеком, понимаете, в чем дело? То есть поднять сознание животного с демонического до человеческого, а потом уже до божественного с помощью духовной практики. Человек уже никого не убивает, не заказывает убийство через поедание мяса, рыбы и всего прочего. Не употребляет интоксикаций, никаких азартных игр, никакого незаконного секса. Он просто человек пока. Но это еще не главное. Это просто платформа, на которой мы можем практиковать бхакти-йогу. Поэтому в чем принцип успеха человека? Благость. Относись к другим, как хочешь, чтобы относились к тебе. Ахимс. Но проповедь, она, конечно, должна быть правильно построена. Но в любом случае, например, если взять Иисуса Христа, говорил такие простые вещи вначале. Многое могу сказать, да не вместите. как вам говорите, небесным, когда земного понять не можете, даже на локоть вырасти не можете и так далее. Потом как дал Нагорную проповедь, такая вообще мощная вещь. Я вот хочу ее полный текст где-нибудь раздобыть когда-нибудь. Иисус Христос, когда начинал проповедовать, действительно, как проповедник, не какие-то там истории рассказывать, притчи. Не мир я принес на меч, и разделю я отца с сыном, дочь с матерью и так далее. То есть разделю семью сразу проповедью бхакти на божественные и демонические натуры, потому что проповедь сразу разбивает любую семью на божественные и демонические натуры. Проповедник, как вот катер, который идет по реке, волна направо, волна налево, выходит из-под катера. Это проповедь. Падита Павана Прабу рассказывал в одном из семинаров, что ему в каких-то местах преданные говорили: а вы можете вот так лекцию прочитать для новых людей, чтобы никого не побеспокоить? И добавил на Прабу, сказал: ну я могу, конечно, про футбол поговорить, о погоде там что-то сказать. Но не бывает такой проповедческой деятельности, чтобы вот никого не побеспокоить. Это уже не проповедническая деятельность. В любом случае это происходит. Идет пробивание ложного эго, чтобы через эту дырку можно было духовное знание ввести. Опять же, мы это стараемся делать, конечно, с любовью и состраданием. Шрила Прабхупада, он так критиковал ученых, но при этом он любил их. Он любил их как души. У него была любовь в сердце. Если мы берем вот это внешнее проявление любви Прабхупады, мы, естественно, все разрушим. Поэтому Прабхупада говорил: никогда не повторяйте. Вот в этом меня. Я старый человек, от меня примут. Он не говорил, что я там према-бхакта и все прочее, шактейш аватар. Нет. Он объяснял понятным языком своим ученикам. От него это принимали. Не все, конечно, были и противники. Но мы, если не на таком уровне находимся, то мы не должны так действовать. Бхагаватам Сарасвати Такур так мощно проповедовал. Рычал, как лев. Симха Гуру его звали, человек лев. Так что мы должны учиться искусству проповеди. И проповедовать правильно. Если мы не можем с такой любовью, с таким состраданием, такое отречение людям давать, как Прабхупада, как Шрила Бхагаватам Сарасвати Такур Прабхупада, то мы учимся делать все правильно. Войти как иголочка, выйти как плуг. Если мы же будем внешне подражать Прабхупаде, то мы войдем как плуг и вывалимся как иголка ржавая. Не надо имитировать трансцендентный уровень. Всему свое время. Послушайте Гору Говинду с вами, вот это вообще жестко. Как сейчас говорят, жесть. Но в конце, когда мы смотрим на Гору Говинду с вами, в конце лекции он кланяется с таким смирением, такой любовью смотрит, что мы понимаем, да, он имеет право так говорить. У кого есть любовь, он может говорить таким образом. У меня сейчас нет такой любви, поэтому я не должен имитировать. Должен стараться донести до людей. Отношения превыше истины. Потому что если я настаиваю на истине, разрушая отношения, то мне некому будет эту истину передавать. Поэтому любая проповедь, мы отношения с людьми устраиваем. И тогда мы можем знания уже дать через отношения. Поэтому следуйте настоящей ахимсе. Давайте людям духовное знание. Но правильно. Каждый может и должен на своем уровне проповедовать. Обучаться этому. Это великое искусство проповеди.
А вот, допустим, ну, как сказать, проповедь, она же разная была, ну, по, как сказать, не знаю, по форме. Ну, допустим, если я ну, разговариваю со своей подругой, допустим, да? И я говорю, это проповедь тоже, или же...
Что вы говорите?
Физическое знание, допустим, что... Ну, я, допустим, ну, ладно, про Сада Богача я поняла, что это проповедь. А если я, допустим, ну, а потом это возьмет и перельется, как сказать, в это... Как? Я забыла уже термин. Про джалпу.
Смотрите, мне понравилось определение одного из учеников Прабхупады, который десятки лет санкиртаной занимался, уличной, книги распространял. Он давал лекцию на каком-то фестивале, и подобный вопрос ему задали, что такое пропа и что такое санкиртана яги. Он сказал: любая деятельность, которая приводит людей к совместному воспеванию святого имени, является харинама санкиртана яги, проповедью. Любая деятельность. Прасад вы даете, на словах что-то говорите, лекции читаете, книгу Прабхупады распространите, что-то еще там, споете баджан, ну неважно, сценку какую-то из Рамаяны, Махабхараты, хоть что. Если это приведет к совместному воспеванию святого имени, вы свою цель достигли.
Человеком,
да? Да? Если он начал успевать святое имя, вы довели его до начала духовной практики, по милости Господа Читания, и должны стараться дальше его поддерживать, вдохновлять, помогать. То есть здесь же опять же квалификация, мы должны видеть, что мы сейчас делаем. Мы можем говорить о каких-то вещах, которые, может быть, на данный момент никакого отношения не имеют к ведам. Но при этом, если мы выстраиваем отношения, и эти вещи нас как-то не оскверняют, чтобы отношения выстроив, дать веды, потом дать бхакти, йогу, то почему бы нет? Хотелось бы сразу, вот прямо в лоб, Харе Кришна, бфф, и человек, Хари Рама, да, и все, Джая, Намахата, вот тогда-то, тогда-то, да, конечно, приду, да. Даже смерть не остановит меня. В тонком теле приду. На кирта. Но мы же видим, что это не так. В большинстве случаев. Поэтому аккуратно подводим человека. К бхакти-йоге.
Ну, то есть, прежде чем дать прям такое знание, нужно отношения выстроить. Такие доверительные, да? Сперва. А не сразу прям, знаете...
Например, на санкиртане у вас нет времени отношения выстраивать, да? Что вы делаете? Вы все равно выстраиваете отношения, вы подходите, улыбаетесь, да? Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, книгу. Начинаете общаться с человеком, выстраиваете отношения очень быстро, при этом внутри так настроены на вот это вот желание помочь этому человеку, что он чувствует ваши отношения. А если вы подойдете к нему, ткнете ему пальцем в грудь, скажите: мясоед, демон, грешник, послушай, что я тебе сейчас скажу, внимательно, для твоего блага говорю. Скотина. Я что-то сомневаюсь, что вступит в такой нормальный диалог с вами, потом купит книгу и будет всем вас рекламировать. Когда подойдет вот такая девушка, начнет вас материть, вы ей сразу в глаз не бейте, послушайте. И книгу обязательно купите, а лучше и не одну. Нет. Как есть хорошая поговорка: если не полюбил человека, то не должен его ругать. А если любишь человека, то обязан ругать, когда он что-то неправильно делает. То есть, одним словом, делай то, что должен делать, и пусть будет то, что будет. Просто научись делать то, что должен делать правильно. Исполняй свой долг правильно. Мы должны постоянно обучаться, постоянно повышать свою квалификацию. В подношении Шриле Прабхупаде Локанатх с вами... потрясающий вайшнав, великий гуру, говорит, пишет, Есть его книга с подношениями, «Мой Прабхупада» называется. И он там пишет в этом подношении, что в мои 60 лет, ну вот я не помню точно сколько, 60 или 65, я по вашей милости могу проповедовать послание Гауранги Махапрабху. Я надеюсь, что через 20 лет, когда мое сердце еще больше очистится, я смогу проповедовать лучше, чтобы совершать это служение вам еще лучше. То есть он постоянно настроен на постоянный прогресс. Что не то, что я все уже дикша-гуру, у меня много учеников, все, могу почивать на лаврах. Нет. Постоянно работа идет над собой. Все махараджи практикуют очень мощно. Поэтому просто обучайтесь. Вы будете видеть, когда вы переходите грань. Когда праджалпа пошла. А когда проповедь идет. Или подготовка к проповеди. Все будет хорошо. Через опыт все придет. Через практику. Если вопросов больше нет, давайте приступим к киртану. Шри Пара Мадхава Тхакур Сундар Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Гора Примана Хари Хари Бол, Хари Кришна.